Давайте мы склоним голову для молитвы. Отче Небесный, благодарим за то, что, несмотря на греховность этого мира, Ты так заботишься о нас, так заботишься, что послал Сына Своего, и Ты посылаешь дождь на праведных и неправедных. Господи, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся, но это все благословение, исходящее от Тебя. Отче, мы просим, чтобы дождь Духа Святого снизошел на это место, и чтобы через Духа Ты сделал Твою весть предельно ясной. Благодарны за то, что мы можем приступать к Твоему престолу, и что Ты слышишь наши молитвы, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Я хотел бы вначале прочитать цитату из классической книги по истории под названием «Патриархи и пророки», страница 68. «Патриархи и пророки», страница 68. Конечно, Эллен Уайт написала эту книгу, и она здесь говорит о плане спасения. И вот что она говорит. «Кроме искупления человека, план спасения имел и другое, не менее важное и глубокое назначение. Христос пришел на землю не только для того, чтобы обитатели этой маленькой планеты научились чтить закон Божий. План спасения должен был также перед всей Вселенной оправдать оклеветанный характер Бога. Итак, цель плана спасения, конечно, включала в себя спасение человека, но больше, чем спасение человека. План спасения должен был открыть характер Божий, как Бог решает проблему греха. Видите, проблема греха является проблемой вселенского масштаба, космического масштаба. И для того, чтобы решить проблему греха, необходимо решение соответствующих масштабов. Библия говорит, что ангелы также вовлечены в этот конфликт. Библия говорит, что Люциферу удалось третью часть ангелов привлечь на свою сторону. А другие ангелы, две трети, хотя и остались верны Богу, несомненно имели вопросы относительно того, что говорил Люцифер о Боге. Поэтому Бог решил, из-за того, что небесные существа также были вовлечены в эту борьбу, и борьба началась на небе, то Бог ввязался в эту борьбу, и в ней должен был открыться характер Бога. Давайте прочитаем о зарождении греха. В книге Откровения, 12 глава, стих 7, и ниже, по 9, мы находим объяснение того, что грехопадение началось не на земле, а на небе. «И произошла на небе война», мы читаем. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, борьба началась на небе. Все небо вовлечено в эту борьбу. То есть это проблема вселенского масштаба. И все небо наблюдает за тем, как она развивается. Как мы уже в прошлый раз с вами изучали, что все небеса сегодня смотрят на землю. То есть взоры всех устремлены на землю. И как Бог решает вопросы, которые сатана поднимает, то есть как Бог оправдывается перед обвинениями сатаны. Мы видим, как Бог решает проблему греха. Библия очень ясно говорит о том, что все небо наблюдает за этой борьбой. Позвольте прочитать несколько стихов библейских, которые указывают на то, что небеса наблюдают за землей. 1 Коринфянам 4:9. Я читаю из Библии, это новый международный перевод. Некоторым не нравится этот перевод, это на английском. У меня тоже есть вопросы к этому переводу, но, по крайней мере, перевод этого стиха очень хороший. «Ибо я думаю, что Бог нас, апостолов, поставил зрелищем, как людей, которые приговорены к смерти на арене». Мы сделались зрелищем. Зрелище — это греческое слово «театрон», от которого произошло слово «театр». То есть мы стали театром военных действий для всего мира, для ангелов и человеков. Ангелы тоже вовлечены в это театральное зрелище под названием грех. Конечно же. 1 Петра, 1 глава, с 10 по 12 стихи. Здесь также говорится о том, что ангелы наблюдают, как Бог решает проблему греха, чтобы понять, какой у Бога характер. Если Бог решает в гармонии со своим характером проблему греха, тогда ему можно доверять. Итак, здесь говорится, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Обратите внимание на конец этого стиха. Во что желают проникнуть ангелы. Здесь говорится о спасении, так? Здесь говорится об искуплении и о том, что пророки писали, они предвозвестили пришествие Христа. И здесь говорится, что вот в это желают проникнуть даже ангелы. Знаете ли вы, что смерть Иисуса на кресте фактически устранила сомнения, какие были у ангелов? Даже у тех, кто оставался верным Богу, потому что смерть Иисуса на кресте не только примирила землю с небом, но также и небо с небом. Колоссянам 1:19-20. Колоссянам 1 глава, 19-20 стихи. Здесь говорится так. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Итак, небо тоже должно было умиротвориться или примириться. Конечно же, здесь ясно говорится. Евангелие от Луки, 15 глава, стих 10. «Когда грешники каются на земле, то ангелы исполняются радости». Есть связь между ангелами и событиями на земле. Луки, Евангелие от Луки, 15:10, Иисус говорит, «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Обратите внимание также, что мы находим в 51-м псалме, или это будет 50-й псалом. Это очень интересный отрывок. Это 50-й псалом, псалом покаяния Давида после того, как он согрешил, но затем он покаялся. И смотрите, что он говорит здесь. «Помилуй меня, Господи, «Омой меня, очисти меня от грехов моих», сказано. «Ибо беззаконие мое я признаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и беззаконное совершил в глазах твоих. Да будешь ты праведен в суде твоем». Очень интересно, Давид говорит. Он говорит, «Я исповедую грехи свои, я признаю, что я грешник, я не лгу тебе. Пожалуйста, прости мои грехи, я раскаиваюсь». В послании к римлянам этот стих цитируется. И посмотрите, как в Новом Завете перевод меняется апостолом Павлом. В 50-м псалме, в первых 4 стихах, говорится о том, что Бог не порочен в суде. Но в послании к римлянам 3:4 цитируется этот псалом, и здесь сказано: «Никак, Бог верен, а всякий человек лжив». Как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». В английском здесь другой перевод. «Ты праведен в словах твоих и победишь на суде, когда будут судить тебя». То есть Бога судят. Почему? Потому что дьявол говорит: «Как ты можешь прощать этих грешников? Возмездие за грех — смерть. Как ты можешь являть милость им? Ты же сказал, что тот, кто согрешит, тот умрет. Если ты накажешь человека, значит, ты его не любишь. Но если ты его не накажешь, значит, ты несправедлив». То есть сатана противопоставил милость справедливости Божьей. Если Бог будет прощать, то дьявол скажет: «О, он одних прощает, а других нет». Но служение в святилище указывало на то, что Бог праведен в том, как Он прощает. Но в 50-м псалме говорится, что Бог судит, а апостол Павел говорит о том, что Бога судят. То есть, другими словами, суд, цель суда — оправдать характер Божий перед всей Вселенной. В великой борьбе есть несколько участников. Прежде всего, есть верные Богу небесные существа. Это ангелы, сам Бог, так и жители несогрешивших миров. Итак, это группа тех, кто... Это Бог и все, кто с Ним, все, кто верны Ему. Вторая группа — это кающиеся грешники, которые будут спасены. В третьей группе есть некающиеся грешники, которые погибнут, а также сатана и падшие ангелы. Прежде чем великая борьба закончится, все эти стороны должны быть убеждены в том, что Бог правильно решает проблему греха. Бог не решает проблему греха быстро. Он не предлагает поверхностное решение. Когда Бог положит конец греху, не останется ни один вопрос неотвеченным. Мы привыкли в нашем обществе к тому, что у нас все сейчас очень быстро происходит. Экспресс, все очень быстро, фастфуд и так далее. Все нужно быстро делать. Но Бог не спешит. Ему необходимо, чтобы все были убеждены, что все делается справедливо. И даже сатана и его падшие ангелы, чтобы признали, что Бог прав в том, как Он решает проблему греха, не говоря уже обо всех остальных. То есть суд нужен не для Бога, чтобы объяснить ему, кто прав, кто не прав, потому что Бог это знает, Он знает конец от начала. Суд нужен не для Бога, а для всей Вселенной, потому что Вселенная не все знает, и ей необходимо понять, как Бог решает проблему греха. На каждой стадии суда Бог обращается к каждой группе. И мы отметим вот эти 3 стадии суда. Итак, стадия суда номер 1. На этой стадии происходит следствие. То есть мы называем это следственный суд над праведными людьми. То есть это суд до второго пришествия Иисуса Христа. То есть суд до второго пришествия, следственный. Следственный — это означает, что будут исследованы книги, записи о жизни людей, и будут судимы праведные до второго пришествия. Хорошо, вы можете спросить, а почему праведные будут судимы до пришествия Христа? Ответ очень простой. Иисус, когда придет во второй раз, Он возьмет верных Своих на небеса. И поэтому, прежде чем Он придет, необходимо выяснить, кого можно взять на небо. То есть, праведные должны быть судимы до Его пришествия, потому что, когда Он придет, Он собирается взять их на небо. Поэтому Он должен открыть, кто на самом деле раскаялся, исповедал свои грехи, оставил свои грехи и верой принял жизнь и смерть Иисуса Христа как свои. Это нужно открыть вселенной, чтобы когда Иисус возьмет своих людей домой, то вся небесная вселенная сказала, что ты прав, ты взял тех, кого нужно было взять, в гармонии со своим характером. Хорошо, вот это первая стадия суда, описана в книге Откровения, 14 глава, 6 и 7 стихи. Здесь объясняется, когда это будет. Мы уже читали этот стих раньше. 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Вопрос. Когда благовествуется Евангелие вечное, есть еще шанс на спасение? Конечно же, пока проповедуется Евангелие, люди могут быть спасены. Но далее, смотрите, когда проповедуется Евангелие, в 7 стихе сказано: «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Как здесь сказано, наступил или наступит? Наступил уже сказано. То есть пока проповедуется Евангелие, суд должен уже наступить. Он уже наступил, видите, здесь ясно очень говорится. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Итак, суд происходит в то время, когда проповедуется Евангелие. Это будет до завершения времени испытаний и до второго пришествия. Где происходит этот суд? Суд происходит на небе. Даниил, 7 глава, 9 и 10 стихи мы читали раньше, уже давайте еще раз прочитаем. Итак, здесь сказано так. «Видел я», то есть я смотрел, «видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Ветхий днями — это Отец Небесный. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Это кто такие? Это ангелы. Где они живут? Они живут на небе. То есть они окружают престол Бога Отца. И в конце сказано далее. «Судьи сели», или «суд сел» в английском, «и раскрылись книги». Где происходит суд? Суд на небе происходит. Когда он происходит? До завершения времени испытания, до пришествия Иисуса Христа, пока еще проповедуется Евангелие. А есть ли у нас дата начала суда? Конечно же, мы изучали с вами, помните? 70 недель, 70 седьмин и 2300 вечеровый утр. Даниила 8.14 сказано: «На 2300 вечеровый утр, и тогда святилище очистится». То есть это ссылка на суд. И завтра мы будем об этом говорить. Когда мы будем говорить об козле отпущения, книга Левит, 16 глава, а также тысячелетие. Кто должен явиться на этот суд? Все, кто признавал Иисуса Христа Спасителем. 2 Коринфянам 5.10. Здесь говорится так. «Ибо всем нам должно явиться». Нам, он говорит, кому это нам? Говорит, всем нам. То есть он говорит о верующих. «Должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть Бог содержит или Он сохраняет записи того, что мы сделали, доброе или худое. Конечно же, у Него остаются записи. Хорошо. Итак, этот суд будет перед вторым пришествием Христа, и он будет происходить на небе. А народ Божий когда на небо попадет? Когда Иисус придет. Как же они могут явиться пред судилище Христово на небе до пришествия Иисуса Христа, особенно те, которые уже в могилах? Иоанна 5:28. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. Где находятся праведники умершие? Они находятся в могилах. А нечестивые? Нечестивые тоже в могилах. Обратите внимание. Иоанна 5:28. Иисус говорит: «Не удивляйтесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Видите? Они в гробах все. «И изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения». Итак, вопрос. Как Божий народ может явиться пред судилище Христово, особенно те, которые умерли и которые уже в могилах, и они воскреснут только при втором пришествии Христа, а также живые, которые будут жить на земле до пришествия Христа, как им явиться на судилище Христово? Ответ такой: они не лично являются, но записи их жизни являются. То есть то, что записано в книгах, видите, оно исследуется. Не упустите тему, которую я анонсировал уже, о книгах небесных, в которых записывается все, что мы делаем. Луки 12 глава, стихи 8 и 9. Здесь говорится о том, как Иисус будет исследовать наши дела и исповедовать нас перед ангелами. Итак, Луки 12 глава, 8 и 9 стихи. Иисус говорит: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеком, и Сын Человеческий исповедует перед кем? Перед ангелами Божьими. А кто отвернется или отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Теперь в книге Откровения 3 глава и стих 5. Когда Иисус сказал, что Он будет исповедовать нас, наши имена, перед ангелами Божьими, Он будет наши имена исповедовать, потому что нас там лично не будет, но имя наше предстанет там на суде. Откровение 3:5, Иисус говорит здесь, также это Его слова: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его». Имени Его, видите, из книги жизни. «И исповедаю, что имя Его пред Отцом Моим и пред кем? И пред ангелами Его». То есть Иисус что исповедует? Наше имя. А где наше имя записано? Оно записано в книге жизни. И поэтому нас лично там не будет, но наши записи, записи о нашей жизни будут там. Бог знает, какими мы были на земле. То есть записи нашей земной жизни будут там исследованы. Большинство христиан не знает ничего о суде до пришествия Христа. Почему? Потому что они верят в то, что при смерти человек идет на небо. Если человек сразу идет на небо при смерти, то зачем суд тогда, вы понимаете? Зачем суд? Он уже и так на небе. Поэтому доктрина о суде связана с доктриной о природе человека и о состоянии умерших. Понимаете, если душа при смерти сразу же улетает на небо, то зачем тогда суд? Не нужно никакого суда. Уже и так души на небе пребывают. То есть, если вы неверно понимаете состояние умерших, то вы и неправильно поймете тему о суде. И наоборот. Хорошо, когда все дела праведников будут рассмотрены, тогда время испытания для людей закончится. Дело каждого будет решено для жизни или для смерти, и поменять что-то не будет уже возможным. Хочу очень ясно выразиться, друзья. Есть время, конец времени испытания для мира, но есть еще конец времени испытания до общего конца времени испытания. Это какое? Это когда вы умираете. То есть, если вы не доживете до конца времени испытания для всего мира и умрете, то ваше время испытания закончится со смертью. Апостол Павел говорит, как человекам положено однажды умереть, а потом суд. То есть, будет ли завершение времени испытания для людей, когда уже ничего нельзя будет изменить? Конечно же. Давайте напомню то, что мы уже изучали раньше. Смотрите, Бытие 7.16, мы изучали уже о потопе. 7.16. И вошедшие, мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. Дождь сразу же после этого начался? Нет, прошло еще 7 дней, прежде чем пошел дождь. Но завершилось ли время испытания до дождя? Конечно же, за неделю до дождя. Евангелие от Матфея также напоминаем, мы уже все это читали. 24 глава. Иисус говорит, как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. И как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, это первое до того дня. Помните, он вошел в ковчег, и дверь затворилась. И не думали, то есть люди не понимали, что они уже потеряны, то есть и не думали, пока... То есть, еще одно время здесь отмечается, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть, время испытания завершится до второго пришествия Христа. Но дела всех праведников будут уже разобраны до того времени, конечно же. Книга Откровения 22.11, мы читали уже раньше этот стих. Давайте еще раз прочитаем. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». То есть, время испытания завершается до второго пришествия Христа. Дело каждого будет решено. Все праведники будут исследованы, и перед всей вселенной будет показано, что Иисус имеет право взять их на небо. Что произойдет после этого? После этого будет пришествие Христа. Книга Откровения 22.12. Здесь объясняется, что тогда произойдет. Иисус говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною», или «награда моя со мною». Что Иисус принесет? Он принесет возмездие, но... Как можно принести возмездие, не определив это возмездие до того? То есть, когда он идет, это значит, что уже до этого определилось, что кому. И он несет это возмездие, чтобы воздать каждому по делам его. Видите, Библия говорит, что люди будут спасены по благодати через веру, но судимы будут по делам. Потому что дела указывают, действительно ли вера ваша была живой, динамичной, или это только было интеллектуальное... Просто умозрительное заключение какое-то или на уровне интеллекта вера была. Матфея 16 глава и стих 27 ту же мысль сказывает. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». То есть когда Он воздаст каждому? Когда придет с ангелами. А когда они умирают, он дает возмездие каждому? Нет, не дает. Он воздаст каждому только когда придет при втором пришествии. 2 Тимофею 4, 6 по 8. 2 Тимофею, апостол Павел находится в темнице в Риме, он знает, что вскоре его обезглавят. И мы читаем с вами 4 глава 6 стиха по 8. Он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отошествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». То есть Павел тоже будет судим. Конечно же, его имя тоже пройдет через суд. Здесь сказано, что «который даст мне Господь, праведный судья, в день онный». То есть Павел в онный день получит венец. Но и он говорит: «И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Когда Павел получит награду? Не когда умрет, а когда Иисус явится. В явлении его сказано. И когда Иисус придет, он принесет с собой награду. И, конечно же, он воскресит всех праведных людей. Книга Откровения, 20 глава, стих 6. Откровение 26. Здесь говорится о воскресении до тысячелетия, при втором пришествии Христа. И здесь говорится: «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом». Второе воскресение будет после тысячелетия. Это воскресение нечестивых. Итак, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. «Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Итак, что произойдет с мертвыми во Христе? Они воскреснут, а с живыми праведниками они будут преобразованы. 1 Коринфянам 15 глава описано это. Но вот здесь большой вопрос есть. Где же праведники будут 1000 лет находиться? Они будут на небе или на земле? Все зависит от того, как вы верите. Большинство христиан сегодня говорят, что Иисус дал два обетования. Прежде всего, Он обещал взять Свой народ на небо, так или нет? И второе, Он сказал, что кроткие наследуют землю. Поэтому Он обещал небо и новую землю. Как Иисус может исполнить эти обещания? Христиане говорят: «Но единственное, как можно исполнить и то, и другое, это если Он возьмет их на небо на 7 лет, восхитит их, а через 7 лет Он придет, и кроткие наследуют землю». Это единственное, как это может быть. Но адвентисты 7-го дня считают, что есть более библейское объяснение. Это когда Иисус придет при втором пришествии, Он возьмет Свой народ на небо на 1000 лет, а через 1000 лет Он вернет их на землю, Он создаст новое небо и новую землю, и кроткие наследуют землю. Из-за того, что христиане верят в то, что тысячелетие будет на земле, они придумали эту идею восхищения, потому что они говорят, что Иисус обещал взять своих людей на небо, а если Он придет только при втором пришествии и установит Свое царство на земле, то Он не исполнит Свое обетование взять Свой народ на небо. Вот почему они говорят, нам нужно восхищение, чтобы они на небе побыли 7 лет, а потом вернулись сюда на землю и унаследовали ее. Но Библия очень ясно говорит, что это не так. Божий народ будет на небе 1000 лет. Они не будут здесь, на земле, в течение 1000 лет. Хорошо, а где же Библия об этом говорит? Иоанна 13 глава 36 и 37 стихи. Несколько стихов мы прочитаем с вами, а потом из 14 главы прочитаем. 36 стих здесь говорится: «Симон Петр сказал ему: „Господи, куда ты идешь?“» А Иисус сказал до этого, что он уходит. Иисус отвечал ему: „Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною“». То есть Иисус обещал, что он пойдет за ним. Говорит: «Пока не можешь, но потом пойдешь». Затем 14 глава с 1 стиха мы читаем: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего». А где это дом Отца? Иисус учил молиться: «Отче наш, сущий где? На небесах». Он говорит: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус пообещал взять свой народ на небо. Конечно же, здесь он ясно говорит. И Петру он говорит, пойдешь туда, куда я иду, но не сейчас, а позже. То есть он пообещал взять нас в дом своего отца. 1 Фессалоникийцам 4, 4 глава, стихи 15 по 17. Здесь очень ясно говорится. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках». Что значит «вместе с ними»? С теми, кто умер, умер и воскрес, так или нет? Живущие дождутся мертвых воскресшими, и затем вместе они будут восхищены Господу. Вместе. Итак, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем или взяты будем». Куда? На облаках в сретении Господу. Что это за облака? Это ангелы. То есть мы будем восхищены на облаках в сретении Господу где? На воздухе. То есть Иисус придет на землю, чтобы установить при втором пришествии свое царство на земле. Нет, при втором пришествии Он не приходит на землю, Он забирает свой народ на небо. И так сказано, и так всегда с Господом будем. Когда Иисус придет, сказано, что Он пошлет ангелов Своих, чтобы собрать избранных Своих от четырех ветров. И где Он их будет собирать? Он будет их собирать на небе и восхитит их на облака, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть при пришествии Христа Иисус не установит на земле свое тысячелетнее царство, но Он возьмет свой народ в дом Отца. А небожители будут согласны с тем, что Бог по праву берет этих людей на небо. Они наблюдали за судом, они видели, как дело каждого человека исследуется, как Иисус исповедует их имена. И небесный суд говорит, ты прав, Господь, ты можешь их взять. А нечестивых не нужно брать, потому что они будут оставлены. То есть эти будут взяты, а нечестивые будут оставлены. Давайте поговорим теперь о второй фазе суда, или второй стадии суда. Это суд, который будет во время тысячелетия, тысячи лет. Кто будет здесь судим? Конечно же, неправедные, потому что они были судимы до второго пришествия Христа, и они взяты на небо. Кто же будет судим в течение тысячи лет? Библия объясняет нам, что судимы будут нечестивые, а также сатана и его ангелы. Мы прочитаем с вами. Давайте откроем книга Откровения, 20 глава, стих 4. Здесь говорится, «И увидел я престолы, и сидящих на них», обратите внимание, «которым дано было судить». То есть Божий народ будет участвовать в суде. Видите? Суд был дан им, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом сколько? 1000 лет. Вот эти люди будут участвовать в суде. Да, здесь объясняется, я увидел престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Вопрос. Кого они будут судить? Откроем книгу Откровения, 20 глава, 11 стих и 12. Мы читаем с вами. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Как мертвые могут стоять пред Богом? Здесь объясняется, как они стоят. Это не мертвые стоят перед Богом. Опять же, их имена вспоминаются. А где об этом говорится? Здесь говорится так. «И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И далее, послушайте внимательно, «они были мертвы или живы, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть, как они являются на судилище Христово в течение тысячелетия? Являются не они, а являются их имена и записи об их жизни. Хорошо, а что это за мертвые? Это мертвые праведные или нечестивые? О праведных мы уже читали, поэтому здесь говорится о нечестивых. Давайте откроем 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 3 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, здесь апостол Павел объясняет, кого будут судить праведники в течение тысячи лет. 1 Коринфянам, 6 глава, первые три стиха. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как вы можете судиться, верующие между собой в светском суде? Он говорит, разве не знаете, что святые будут что делать? Будут судить мир. Мир имеется в виду мирских людей. Здесь говорится о мирских людях. И он говорит дальше, более того, если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? И далее обратите внимание. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? То есть, кого будут судить святые ангелов? Каких? Безгрешных ангелов? Да нет, безгрешных не нужно судить. Падших ангелов будут судить. То есть, сатану и его падших ангелов. Они будут исследовать их жизни. И поэтому здесь говорится, разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Я хотел бы сравнить этот суд во время тысячелетия с аудитом Бога. Как вы думаете, когда записи небесные откроются, и праведники спасенные будут исследовать эти записи, и наверняка они будут удивляться, как этот человек сюда попал, или же наоборот удивляться, а где же этот человек, я его не вижу здесь. То есть они будут смотреть и проверять, действительно ли праведно Бог судил или нет, что аудит делает, чем занимается. Хороший аудитор, он лечит записи или нет. Нет, он проверяет записи, то есть он их не исправляет. То есть во время тысячи лет народ Божий будет судить в том смысле, что они будут исследовать Божьи суды и поймут, почему Бог не взял на небо того или другого на тысячу лет. Это, знаете, еще как повторное слушание, что ли. То есть это не будет такого, знаете, что они будут судить, и кто-то с земли будет взять на небо. Нет, уже никто не будет взят. Но повторное исследование жизни нечестивых людей не изменит их участь, понимаете? То есть этот суд, эта вторая фаза, она нужна для того, чтобы люди получили ответ на вопрос, почему кто-то из людей, кого они рассчитывали увидеть среди спасенных, оказался на земле. То есть, оказался не спасенным. В ходе этого исследования все согласятся, что Бог был прав. Но все увидят, почему это, все получат ответы на вопрос, почему так случилось. Итак, это суд во время тысячи лет. Дело каждого нечестивого человека и даже ангелов будет исследовано. А далее третья фаза или третья стадия. Она происходит после тысячи лет. Книга Откровения, 20 глава, стих 5, сказано, что остальные умершие не ожили до завершения тысячи лет. Кто это такие остальные? Когда праведные воскресают? При втором пришествии Христа, то есть в начале тысячелетия. А кто же тогда, о ком говорится, что они не воскресли до конца тысячи лет? Это нечестивые. То есть после тысячи лет суда праведники поймут, почему нечестивые были не спасены, но те сами не будут видеть этого суда, то есть нечестивые. Они в то время почивали мертвые, и поэтому в это время, когда воскреснут нечестивые, сатана опять будет искушать их и поднимать их на взятие города. И это будет новый Иерусалим, сходящий от Бога. И опять эти люди будут обмануты сатаной, и они будут готовиться к войне. Давайте прочитаем книгу Откровения, 20 глава, 7 по 9 стихи. «Нечестивые пока еще не понимают, что произошло, они только воскресли. Когда же окончится тысяча лет, сатана освобожден будет из темницы своей. А почему он оказался в темнице? Что такое темница? Сила сатаны в его народе, то есть он может обольщать, обманывать людей». Но что происходит во время тысячелетия с его народом? Его народ мертв, поэтому он скован, ему некого обольщать. Вот что значит то, где говорится, что он связан был, когда его народ погиб, то есть был мертв, а потом, когда они воскресли, он выходит или будет освобожден из темницы своей. И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И далее сказано, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Но прежде чем огонь пожрал их, кое-что происходит. Опять книги открываются перед дьяволом, перед бесами, перед нечестивыми. Бог не уничтожит их, пока они не признают, что Бог был прав. Откровение, 20 глава, стих 13. 13 стих этой главы. Здесь говорится о воскресении нечестивых и о суде, который произойдет. Здесь сказано, тогда отдало море мертвых. Что значит, что отдало море мертвых? Это значит, что мертвые воскреснут, бывших в нем, и смерть, и ад, или могила, отдали мертвых. То есть, опять же, это говорится о том, что они воскреснут. И судим был каждый по делам своим. То есть, нечестивые воскреснут и тоже столкнутся с записями своей жизни. Конечно же, Бог покажет им, что Он справедливо осудил их. Что там в книгах осуждает их? Книга Откровения 21.8. Здесь объясняется, в чем они виноваты и в чем они не покаялись. Они не приняли Иисуса. Здесь сказано, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. То есть вот это они увидят напротив записи о своей жизни. Конечно же, поэтому они останутся за пределами святого города. Теперь я хотел бы прочитать из книги «Великая борьба», страница 666, где описана вот эта сцена суда. Обратите внимание, как Эллен Уайт описывает. Вы никогда не забудете страницу 666. Как только записи небесные открываются, все нечестивые вспомнят все грехи, которые когда-либо совершили. Они увидят, в какой момент жизни сошли с пути чистоты и святости, и как гордость и своеволие привели к нарушению закона Божьего. Словно написанное огненным пером, перед ними предстанут те обольстительные искушения, которым они уступали через греховное самоугождение, неправильно использованное благословение, презрительное отношение к вестникам Божьим, отвергнутые ими предостережения, волны божественной милости, разбившиеся об их упрямые, не раскаявшиеся сердца. То есть вот это то, что они увидят. Затем Библия говорит в книге Исаия 45 глава, и здесь цитируется это также в Филиппийцам 2 глава, что «всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос в славу Бога Отца». То есть вся вселенная, даже дьяволы, бесы преклонятся, и они скажут, они признают, что... Они скажут: «Бог, мы ненавидим Тебя, но Ты справедлив, Ты праведен». Это было их решение. Филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стихи. «Да будут вас те же чувства, никакие во Христе Иисусе, который, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной». То есть Эллен Уайт описывает эту панораму, которую они увидят. Они увидят страдания Христа. Они проходят сцены искушения, падения Адама и последующие события великого плана спасения. То есть они видят то, что произошло, и то, что они упустили, то, от чего не отказались. И далее стих 9 сказано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус, Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». И теперь борьба достигнет кульминации. Нечестивые увидят записи своей жизни. Дьявол обольщал их тем, что они правы, а Бог не прав. Но теперь они видят записи, они видят, что они могли бы иметь, если бы не приняли Иисуса Христа. Они видели, что своим выбором они сами исключили себя. И они исключили из вечной жизни. И они исполняются яростью не против Бога, а против обольстителя. Есть идея в адвентистской церкви, что нечестивые будут уничтожены при нападении на святой город. Нет, это не по-библейски. Библия говорит о том, что они умрут, нападая на сатану. Давайте сначала из «Великой борьбы» прочитаем. Эллен Уайт описывает это. «Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Иегову. Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них». И затем Эллен Уайт цитирует Библию для того, чтобы поддержать то, что она говорит. Иезекииля 28 глава, там смотрите, что говорится. Там говорится об этом Люцифере, о Херувиме осеняющем. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум свой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейший их из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей, твоей мудрости, и помрачат блеск твой. Низведу тебя в могилу, и мрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог?» В книге Даниила 9 глава сказано, что Гавриил, да, скажи Гавриил. То есть здесь говорится вроде бы как о человеке, но здесь имеется в виду этот ангел. Ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. 10 стих. Позвольте задать вам вопрос. А вся ли Вселенная будет одобрять то, что происходит? Все согласятся с тем, что это все справедливо. Праведные, небесные существа, сатана, нечестивые, его ангелы, ангелы сатаны. Все увидят процесс, судебный процесс, что Бог прав в том, как Он решает проблему греха. И затем Библия говорит, что последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам, 15 глава, а также книга Откровения, 20 глава, последние стихи сказано, 14 стих, «И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». И далее говорится в 21 стихе, что Бог создаст новое небо и новую землю, и праведники наследуют землю. В завершении я хотел бы прочитать из книги Откровения, 21 глава, 3-4 стихи. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И затем у Бога будет чистая, безгрешная вселенная, в которой грех никогда не повторится. Кто в своем уме захочет опять грешить после того, как увидит все это? Божий народ будет жить в вечности с Господом.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.